Тантра устных наставлений о тайном драгоценном светильнике чистого сознания.
Здесь нет ничего зримого, зачем ум мог бы устремиться. Точно так же и пустотность этого измерения не может быть схваченной.
Когда речь идет о природе сознания, говорится, здесь нет ничего зримого, за что ум мог бы ухватиться. Часто природу ума или абсолютную сущность называют Махабинду или Великая сфера. Это следует глубоко понять, не за что ухватиться. Как только мы создаем какой-либо принцип фиксации для ума, мы теряем связь с единой сферой. Неважно, находится ли этот объект снаружи или это нечто внутреннее в виде переживания. Как только мы отдаем свою любовь, преданность и душу чему-то, имеющему имя, форму, мы сразу входим в иллюзорное видение, поскольку абсолют за пределами имени и формы. При этом следует понять, что имя и форма не отвергаются. К примеру, вы сидите в медитации, видите образы величественные, возвышенные, даже божеств. Но как только вы устремитесь умом на эти образы, вы потеряете свой внутренний центр. Людям это непонятно. Но это хорошо ведомо святым и богам. Боги всегда медитируют на этот внутренний центр, не имеющий образов. Однажды Вьяса, которому Брахма поручил написать Махабхарату, обратился к Брахме с просьбой дать ему помощника, поскольку такое ему не в силах. Тогда Брахма дал ему в помощники Ганешу. Но когда Ганеша явился в Вьясе, он ему сказал, они начали говорить, как они будут записывать Махабхарату. Ганеша сказал, я же Бог, если я буду записывать в твоем режиме с перерывами на сон, еду, питье, это для меня будет очень скучно. Поэтому ты постарайся говорить без перерывов, поскольку у меня очень большой интеллект и большая скорость записи. Вьяса подумал, хорошо, можно будет... И он поставил такое условие, можно будет прерваться, если я что-то не понял из твоих слов. Тогда, когда Вьяса уставал, он выдумывал что-нибудь невразумительное, и Ганеша задумывался над смыслом его слов. Тогда Вьяса ложился, немного отдыхал, пока Ганеша думал, что же Вьяса ему такое сказал. Таким образом писалась Махабхарата. Он намеренно путал слова, говорил что-то такое непонятное. Вьяса не мог поспеть за Ганешей, потому что Ганеша обладал сверхясностью, сверхвидением. Таким же образом, тот, кто в своей основе имеет пустотный разум обладает таким сверхвидением, сверхясностью. Если же мы вне центра, схвачены концепциями, именем, формой, мы быстро выдыхаемся, теряем прану, устаем, наш ум вязнет во впечатлениях. Мы чувствуем, что потеряли некую связь с источником энергии, вдохновения, божественную глубину, игривость, спонтанность, величие, чистоту, чувство священного. Мы чувствуем, что мы потерялись где-то в обыденных каких-то мелочах. Это происходит, когда мы отвлекаемся от этого бесформенного центра и позволяем ему прилепиться.
Сам факт быть осознающим нельзя ухватить подобно объекту. Если кто-либо относит себя к этому измерению как к чему-то, что можно принять со всей уверенностью, то он ограничен.
Сам факт осознавания нельзя определить логически, концепциями. Если кто-либо имеет умственную уверенность в своем осознавании, то уже говорится, что он как бы не понял принципа этого осознавания. Вот в христианстве есть такой термин – мнение. В нашей терминологии это отклонение. То есть мнение – это означает занять какую-либо жесткую, двойственную, концептуальную позицию почему-либо вообще, неважно почему. Утратить самосвобожденность, спонтанность, игривость, многозначность сознания и войти в какое-то слишком двойственное концептуальное видение. Восприятие, однобокое восприятие реальности – это и есть мнение. И часто, когда мы встречаемся с так называемыми религиозными людьми, то большинство из них, если они не святы, пребывают во мнениях. Вот, к примеру, вот это вот так, а вот это вот так. И попробуйте его переубедить. Он готов сложить голову за свое мнение. Когда же вы встречаетесь со святым, он никогда вам такого не скажет. Вот это вот так, вот это вот так. Может, вам он такое скажет, но на самом деле он ничего такого не думает. Он вам скажет, может быть, это исходя из вашего уровня. Тем не менее, святой имеет многозначное сознание, многомерное. Он может посмотреть на проблему с 8-17 точек зрения. Может сказать, иногда это вот так, а иногда вот так. Это настолько неоднозначно, что его нельзя даже определить. Все зависит от условий кармического видения. Сознание, когда мы смотрим на мир из источника, становится многомерным, полифоничным, многозначным. Ничто не остается прежним, черно-белым, двойственным. Когда мы открываем истинное созерцание. И вначале, если йоги неопытный, он сталкивается с этим многовариантным сознанием и цепенеет. Теряется. В его уме могут появиться сомнения, блуждания. Он как та сороконожка, которая увидела, что у нее 40 ног, и забыла, как ей ходить. Йогин должен преодолеть этот период и вот это время великого сомнения, так называемое в сутрах. Если раньше его видение было черно-белым и однозначным, примерно так, вот сансара, а вот Бог, вот дьявол и вот святые, вот мир, вот монастырь. Как бы все понятно, вот боги, вот существа ада, вот заслуги, а вот грехи. Одни надо накапливать, а других бежать, как от чумы. Вот жизнь, а вот смерть. Но когда йогин входит в единую сферу, его видение начинает меняться. Его чувство субъекта, себя как такового, оценщика, начинает меняться. У него уже нет жесткого «вот я, вот мир». вот эти все двойственные пары противоположностей, они начинают как бы выглядеть иначе, совершенно многообразно. Югин понимает, что невозможно выразить природу реальности. Никакие концепции ее не могут описать. И боги, и дьяволы – суть проявления Абсолюта. И ады, и небеса – суть игра единой реальности, ее манифестация. Все неоднозначно, все многомерно, полифонично и зависит от кармического видения. И если йогин не имеет правильного наставления, он может хорошо спотыкаться в это время и придавать большое значение собственным концепциям, видениям, собственным ясностям. Иногда он входит в это состояние и думает, вот я теперь имею очень глубокое сознание, а может быть святые это и вовсе не понимали, может я один такой проник в эту великую реальность. Святые выражались так однозначно, а я чувствую неоднозначность реальности. И он иногда хочет это продемонстрировать другим. Но на самом деле, святые выражались как бы однозначно, потому что они не придавали никакого значения словам. Они просто использовали общепринятую речь вахара-вачана. Но если йогин проходит этот период и не схватывается больше внутренней ясности, он попадает в непостижимое, в пустотность. Если ясность характеризуется многовариантностью, многозначностью, то пустотность не характеризуется ничем вообще. Они говорят, она непостижима. Чтобы попасть в пустотность, йогин должен пройти искушение захвата ясностью, преодолеть внутренних мар ясности и войти в состояние полного отрыва от поверхностного интеллекта, ясности и мира концепций. Тот, кто преодолел захваченность ясности и вошел в мир пустотности, он подобен внутри, ну, может быть, не безумцу, но человеку, который не разделяет вообще никакие взгляды поверхностного сознания. А если он их принимает, он условно их принимает, как относительные измерения. Он может занять одну точку зрения, а затем другую, противоположную. При этом он не связан ни первой, ни второй. Но в зависимости от ситуации он, разумеется, безошибочно занимает ту точку зрения, которая соответствует ситуации. Поэтому по практикующего лай-йога говорят, что он может занять две противоположные точки зрения, зная, что исконное «я» концепциями не связаны. Концепции, вместо того, чтобы быть какими-то ограничителями или указаниями, становятся украшением великой сферы. Они становятся просто ее игрой. Тем не менее, мы можем использовать различные концепции в целях привлечения энергии. Для опоры, направления санкальпы, концепции не отрицаются.
Если есть привязанность к этому типу практики, то вы сами помещаете себя в ловушку, как шелкопряд, нарушивший процесс своего развития. Поэтому те, кто желает обрести состояние Будды, должны отсечь ум на корню.
Отсечь ум на корню означает освободиться от любых мысленных представлений. Понять, что ни одна из идей не принадлежит истинному «я». При этом не следует концепциям порождать враждебные отношения. Отрицать концепции, занять к ним негативную позицию – это все равно тоже разновидность крайности. Их не нужно отрицать. Следует просто признать то, чем они являлись всегда, игрой на поверхности великого зеркала ума. Если мы их признаем игрой, концепции безвредны и даже полезны в относительном измерении. Если же мы их не признаем пустотную самосвобожденную сущность, а считаем чем-то самодавлеющим, концепции угрожающе сгущаются в трехмерную материальную голограмму, этот мир, видение. Все знают, как концепции мысли могут наслаиваться и закрывать, изменять сознание. Допустим, вы сидите, и внезапно вы подумали что-либо, рассердились на что-нибудь, и вы начинаете думать об этом. Потом начинаете думать об этом больше, стягиваете примеры из прошлого, воображаете что-либо еще негативное, в результате чувствуете, что вокруг вас все покрыто негативным, и мир кажется ужасным, кошмарным, негативным. Внезапно вы встречаете другого человека, от него веет такой благостью, любовью и святостью, и вы думаете, да, вот это я залез в такую яму. Мир совсем не такой, это же я сам. И потом удивляетесь, как я мог, это ведь я сам все придумал. Это я позволил мыслям соткать такую паутину и сам залез в эту яму. Таким же образом, все люди силой мысли создают вокруг себя мир кармического видения. Когда же йогин знает принцип обнаженного осознавания и самосвобождения, он обрезает мысли в самом начале. Он просто им вообще не позволяет развиваться. А если они и появляются, то смотрит на них иначе, как на игру освобожденного разума. Тогда мысли не имеют энергии, не имеют той бхавы, а его внутреннее мироощущение и внутренняя бхава не подвергается никаким флуктуациям.
Такое состояние немышления есть многообразие форм всегда юного осознания. Поэтому следует знать, что корень всего – это само состояние осознания.
Состояние немышления означает, наше главное сознание находится в том месте, где нет никакого мышления. Тем не менее, на периферии мышление может и должно производиться. Однако мы смотрим на мысли из точки внемысленного присутствия. Его всегда называют, всегда юное сознание. Всегда юное означает, оно не пятнается сформированным опытом, не пятнается мышлением, оно всегда свежее. Так, словно вы только что родились, и у вас еще нет никаких представлений. Откуда возникает плохое настроение, чувство вины, связанность, клеши и прочее, они возникают из памяти. Память возникает из прошлых впечатлений. Сознание имеет отпечатки в прошлых впечатлений. Поэтому оно само связывает себя. Можно сказать, что живые существа непрерывно помнят, что они живые существа, обладающие кармой и клешами. Именно поэтому они не могут помнить себя как абсолют. Когда мы входим в юное осознавание, мы не помним себя как живые существа, обладающие ограничениями, а просто находимся в этом юном осознавании. Самоосвобождение вначале возникает на поверхностном уровне. Затем оно должно проникнуть глубоко, в подсознание. Мы должны самоосвободить нашу прошлую жизнь, нашу биографию, наши привычки, привязанности, все то, что где-то глубоко нас связывало. Затем все остальные прошлые жизни, самскары прошлых жизней. В древности был такой царь Мучикунда. Он сражался на стороне богов. У него был свой виман, и он мощным тепловым оружием поражал асуров, полубогов. И без него боги могли бы даже не одержать победу. Поэтому, когда победа была одержана, боги сказали ему: «Мучикунда, ты можешь просить любое благословение за то, что ты нам оказал такую помощь». Мучикунда во время битвы очень устал и был очень изнурен. Сказал: «Я хочу отправиться на землю и выспаться хорошо. Дайте мне благословение, чтобы я мог выспаться, а если кто потревожит мой сон, чтоб только одним взглядом я мог его испепелить». Боги пожали плечами, и подумали: ну ладно, раз так хочет такое благословение, пусть он получит. Таким образом, Мучикунда спал беспробудно в одной из пещер несколько лет. Он спал до тех пор, пока Кришна не вызвал одного демона на бой. И когда этот демон погнался за ним, Кришна побежал в пещеру и набросил на него свое оранжевое одеяние. И когда демон забежал в пещеру, он в темноте подумал: это, наверное, Кришна. Он устал от погони, теперь спит, отдыхает. И что из силы пнул его. И Мучикунда с просонья в сильнейшей ярости посмотрел на него и мгновенно его испепелил. Таким образом проявилась лила Кришны. И сам он сказал, что он затеял эту ссору с демоном для того, чтобы, и эту с погонем, чтобы сразу убить двух зайцев, чтобы этот демон сам себя убил без его участия, и чтобы дать даршан, настоящий даршан Мучикунде.
Закончена 8 глава «Учение, подобное бритве, тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания».
Oh.